Оранжевое закатное солнце заглядывало внутрь парящей крепости, когда Асуна по прозвищу Молния наконец негромко чихнула и проснулась. Похоже, она отлично поспала. Часов 8, не меньше. Сейчас проблема была уже не только в том, что она решила вздремнуть. Пока я сидел рядом с ней, у меня маковой росинки во рту не было. Хоть какое-то вознаграждение будет. Поглядеть на реакцию нашей крутой и холодной саблидера сама, когда она поймет, что к чему. С этой мыслью я уставился на нее. Пробормотав что-то непонятное, Асуна моргнула несколько раз и подняла глаза на меня. Ее брови идеальной формы чуть нахмурились. Правой рукой она оперлась о землю и не без труда оторвалась от травки, потом, тряхнув гривой каштановых волос, крутанула головой вправо, влево и опять вправо. Наконец, она вновь перевела взгляд на меня, сидящего скрестив ноги рядом с ней. Белая до прозрачности кожа ее лица мгновенно стала красной, скорее всего, от смущения. Потом приобрела синеватый оттенок, скорее всего, от интенсивного мыслительного процесса. И, наконец, побагровела вновь, скорее всего, от ярости.
«Что? Ты? Что?»
Молния снова начала бормотать что-то непонятное, и я улыбнулся ей лучшей из моих улыбок и произнес: «Доброе утро! Как спалось? Хорошо?» Рука в белой кожаной перчатке дернулась. А однако, как и следовало ожидать от сублидера сильнейшей гильдии, Асуна успешно выкинула спас-бросок против собственного гнева. Во всяком случае, она не вытащила рапиру и не бросилась бежать. Она лишь стиснула свои красивые блестящие зубки и выдавила сквозь них короткую фразу.
«Один раз угощаю».
«Чего?»
«Угощаю. Один раз. Цена не имеет значения. После этого мы квиты. Как тебе?»
Не сказать, чтоб мне не нравился прямой характер этой девушки. Только проснувшись, она мгновенно сообразила, почему я провел рядом с ней все время, что она спала. Не только предотвратить возможное плеер-киллерство, но и позволить ей спать сколько влезет и тем самым избавиться от накопившейся усталости. Я изогнул губы в улыбке, без тени сарказма на этот раз, и ответил: «Идет». Вообще-то у меня язык чесался воспользоваться этой возможностью, чтобы пошутить и предложить пойти к ней домой и поужинать тем, что она сама приготовит. Однако это желание я в итоге подавил. Задрав ноги, я воспользовался инерцией замаха, чтобы вскочить, после чего протянул правую руку и сказал: «На главной улице 57-го есть неплохой ресторанчик, хоть ему и заправляет NPC. Пошли туда».
«Хорошо».
Асуна с холодным видом взялась за мою руку, встала и тут же резко отвернулась. Она подняла руки и сделала глубокий вдох, словно стараясь вобрать в легкие весь закат. Смертельная игра под названием SOT Art Online длилась уже год и 5 месяцев. Мы и глазом моргнуть не успели, как почти 60% 100-уровневой парящей крепости Айнкрада, казавшиеся нам такими далекими, вдруг оказались покорены. Передний край сейчас проходил по 59 уровню. В среднем на прохождение одного уровня сейчас уходило 10 дней. Быстро это или медленно, не мог понять даже я, вроде неплохо разбирающийся в игровых вопросах. Однако постепенно на верхних уровнях, какими бы бедными они ни выглядели, в игроках просыпалось стремление наслаждаться жизнью. На главной улице города 57 уровня Мартена такая атмосфера просто била ключом. Эта улица, расположенная всего в 2 уровнях от переднего края, естественно превратилась в базовый лагерь команд проходчиков, а заодно в туристическую достопримечательность. С наступлением вечера здесь становилось многолюдно. Одни игроки возвращались сверху, с переднего края, другие приходили ужинать снизу. Мы с Асуной, придя в Мартен через портал на 59 уровне, шли по забитой людьми главной улице бок о бок. Многие из тех, мимо кого мы проходили, пялились на нас во все глаза. Не очень приятное ощущение. Ничего удивительного, впрочем, что у них были такие лица. Рядом с этой надменной, красивой леди, у которой, говорят, даже фан-клуб есть, бесстыдно шагал некий подозрительный игрок-одиночка. Сдается мне, Асуне больше всего хотелось применить всю свою ловкость, чтобы как можно быстрее домчаться до вышеупомянутого ресторанчика, но, к несчастью для нее, а может, к счастью, а лишь я знал, где он. В размышлениях о том, что второго такого шанса мне не представится до последнего дня САО, я шел вместе с ней 5 минут. Наконец, по правую руку мы увидели довольно приличных размеров ресторан.
«Сюда?»
Асуна смотрела на здание. В ее взгляде читалось облегчение пополам с подозрением. Я кивнул. «Да, рекомендую рыбу. Она здесь вкуснее, чем мясо». А голос официантки NPC поприветствовал нас, как только мы вошли. Пока мы пробирались через довольно многолюдный зал, я поймал несколько взглядов. Моральная усталость начала постепенно перевешивать радость в сердце. Нелегко, когда на тебя так пялятся каждый день. Асуна, однако, как ни в чем не бывало, прошествовала через середину зала и направилась к столику в глубине, возле окна. Я неуклюже отодвинул стул, и она текуче опустилась на него. Как-то так получилось, что тот, кого угощают, оказался в роли сопровождающего лица. Впрочем, я все равно сел напротив Асуны. Факт есть факт. Я могу позволить себе заказать что угодно, не думая о цене. Так что я заказал закуску с вином, горячее и даже десерт, и все в приличном количестве. После чего вздохнул. Как только принесли напитки в высоких бокалах, Асуна выпила свой и, как и я, глубоко вздохнула.
«Ну, в любом случае, за сегодня спасибо».
«Чего?» Асуна уставилась на офигевшего меня и повторила.
«Я тебе благодарна за то, что меня охранял».
«А, не, ну, не за что». Обычно мы с ней пересекаемся на совещаниях проходчиков, где постоянно спорим о слабостях боссов, расстановке бойцов передней и задней линий и так далее. Поэтому столь неожиданные слова благодарности застали меня врасплох. Асуна хихикнула и откинулась на спинку стула. Потом, глядя на небо с куда более мягким, чем обычно, выражением лица, прошептала.
«По-моему, я впервые так крепко спала. С тех пор, как пришла сюда».
Это преувеличение, я надеюсь?
Никакого преувеличения. Это чистая правда. Обычно я сплю часа 3 и просыпаюсь.
Я смочил рот кисло-сладким содержимым бокала и уточнил. Просыпаешься не из-за будильника?
Да, это не бессонница. Просто мне снятся кошмары, и я просыпаюсь.
Понятно. Мое сердце вдруг точно иглой проткнули. Кое-кто уже говорил мне раньше эти слова. Ее лицо мелькнуло у меня перед глазами. Наконец-то до меня дошел тот тривиальный факт, что Молния тоже живой игрок. Я задумался, что ей ответить. А это... как бы... В общем, если захочешь поспать на свежем воздухе, скажи мне. Эти слова даже мне самому показались ужасно тупыми, но Асуна вновь улыбнулась и кивнула.
«Хорошо. Если еще будет такая отличная погода, я с тобой свяжусь».
При виде ее улыбки я вдруг снова заметил, что сидящая передо мной девушка потрясающе красива, и у меня тут же отнялся язык. К счастью, принесшая салат NPC убила повисшую между нами неловкую атмосферу. Я сразу схватил какую-то загадочную приправу, стоящую на столе, и посыпал ей загадочные разноцветные овощи. Потом взял вилку и принялся запихивать это все в рот. Какое-то время я молча уминал салат, потом, чтобы вновь не возникло напряжение, пробормотал первое, что пришло в голову. Кстати, если подумать, зачем мы едим овощи? От них ведь в плане питательных веществ здесь никакой пользы.
Но они вкусные,
возразила Асуна, элегантно прожевав нечто напоминающее салат латук. Ну, можно сказать, они не так уж плохи. Если б только был майонез или еще что-нибудь.
Это верно, согласна.
И салатный соус, и кетчуп, и...
Соевый соус!
Хором воскликнули мы и рассмеялись. В следующее мгновение где-то вдали раздался вопль, в котором явственно слышался ужас. Я резко вдохнул и приподнялся на стуле, а моя рука автоматически потянулась к висящему за спиной мечу. Асуна тоже, положив правую ладонь на рукоять рапиры, выкрикнула.
«Это снаружи!»
Отшвырнув ногой стул, она бросилась к выходу из ресторана. Я поспешно кинулся за ее белой рыцарской униформой. Когда мы выбежали на улицу, раздался еще один душераздирающий вопль, словно шелковое полотно рвали. Голос, похоже, доносился с площади в одном квартале от нас. Асуна кинула на меня взгляд и на полной скорости понеслась в южном направлении. Я продолжал гнаться за ее смахивающим на белую молнию силуэтом. Резко свернув на восток, аж искры полетели из-под подошв ботинок, я выбежал, наконец, на круглую площадь. Передо мной открылась совершенно невероятная картина. К северу от площади возвышалось здание, напоминающее церковь. Из окна второго этажа свисала веревка с петлей, и в этой петле висел человек. Это был не NPC. Возможно, он только что вернулся с охоты. На нем были цельнометаллические доспехи и здоровенный шлем. Веревка впивалась в часть доспеха, защищающая шею. Но собравшиеся на площади игроки вопили не из-за этого. В мире САО невозможно было задушить человека с использованием предмета «веревка». Страх у всех вызвало то, что торчало у него из груди. Короткое черное копье. Обе руки игрока стискивали рукоять копья, рот открывался и закрывался. Рана на груди горела мерцающим кроваво-красным спецэффектом, как будто настоящая кровь струилась. Иными словами, прямо сейчас его хитпоинты постепенно снижались. Это был пронзающий постоянный урон, свойство, которым обладали лишь очень немногие виды оружия. Похоже, это короткое черное копье было ориентировано в первую очередь именно на нанесение постоянного урона. Мне в глаза бросилось множество крючков, торчащих назад из древка. Оправившись от шока, я выкрикнул: «Выдерни его!» Человек повернул голову в мою сторону, потом неуклюже задвигал руками, пытаясь выдернуть копье, но оно застряло в теле глубоко и вылезать не хотело. Ну и не исключено, что приложить необходимую силу игроку мешал страх смерти. Он висел не меньше, чем в 10 метрах над землей. Даже с моим уровнем ловкости я никак не дотянусь до него в прыжке. Тогда может метнуть дротик или еще что-нибудь, чтобы перебить веревку. Но если я промажу мимо веревки и попаду в игрока, и если это скинет его хитпоинты в ноль... Вообще говоря, это место внутри безопасной зоны, и произойти такое просто не может. Но, раз так, то и копье не должно было бы наносить никакого урона. Я торчал на месте, не зная, что делать, когда в моих ушах раздался крик Асуны. «Лови его снизу!» И она со скоростью молнии понеслась к входу в церковь. Похоже, она собиралась вбежать по лестнице на второй этаж и перерезать веревку. «Понял!» — крикнул я ей в спину и побежал в сторону висящего, чтобы оказаться прямо под ним. Однако, я успел пробежать лишь полпути, когда смотрящие из глубины шлема глаза внезапно выпучились и уставились в какую-то точку в пространстве. Я сразу понял, на что он глядит. На свою собственную полосу хитпоинтов. Точнее, на то, как она обращается в ноль. Он вроде бы прокричал что-то, но его крик потонул в воплях толпы на площади. А потом вспышка света окрасила ночное небо синим, послышался звук бьющегося стекла. Мне оставалось лишь тупо смотреть на разлетающиеся полигоны. Веревка, которую уже ничто не натягивало, шмякнулась о стену. Секунды позже черное копье с тяжелым металлическим звуком вонзилось в камень мостовой. Вопли множества игроков перекрыли даже фоновую музыку, звучащую над городом. Я был просто в шоке, но все же вглядывался во все глаза, изучая пространство вокруг церкви. Это должно быть где-то здесь. То, что я искал, непременно должно было появиться где-то поблизости. Сообщение о победителе дуэли. Мы были на главной улице, то есть код предотвращения преступления здесь работал безукоризненно. Если хитпоинты игрока понизились, тем более упали до нуля, возможность была лишь одна. Этот человек участвовал в дуэли до полного поражения и проиграл. Других вариантов нет. Абсолютно. А раз так, то после смерти игрока где-то поблизости должно появиться громадное системное сообщение: «Победитель! Имя Рек! Время поединка столько-то минут, столько-то секунд!» Если я увижу это окно, я сразу пойму, кто именно убил игрока в доспехах коротким копьем. Однако, где же оно? Пробормотал я, а окно с системным сообщением не появлялось. На всей площади нигде, а ведь оно должно появиться и висеть 30 секунд. «Народ, все ищите системное сообщение, кто победитель!» Проорал я, перекричав шум толпы. Похоже, собравшиеся на площади игроки сразу поняли, что я имел в виду. Они все заозирались в поисках окна. Однако криков «Нашел!» не было. Прошло уже 15 секунд. Значит ли это, что окно внутри здания? Быть может, оно появилось в той комнате на втором этаже церкви, из окна которой свисала веревка? Если так, его увидит Асуна. Едва я об этом подумал, как в том самом окне увидел белую рыцарскую униформу. «Асуна! Там есть сообщение о победителе!» При нормальных обстоятельствах я бы побоялся так вот прямо обратиться к ней по имени, но сейчас не стал прибавлять никакого сан, чисто чтобы время сэкономить. Однако ее лицо, по белизне не уступающее одеянию, сразу качнулось вправо-влево. «Нет, ни системного окна нет, ни людей!» «Да что ж так?» – простонал я и продолжил озираться. Так же тщательно, как и прежде. Несколько секунд спустя я услышал тихий шепот.
«Бесполезно! Уже больше 30 секунд прошло!»
Я прошел мимо монахини NPC, которая всегда стояла в церкви возле входа, и тут же поднялся по лестнице. На втором этаже находились 4 маленькие комнатки, очень похожие на жилые комнаты на постоялых дворах, но в отличие от тех, не запирающиеся. В 3 из них я заглянул, но прячущихся там игроков не обнаружил, как на глаз, так и с помощью навыка обнаружения. Закусив губу, я вошел в 4-ю комнату, где все и случилось. Асуна, по-прежнему стоящая возле окна, повернулась ко мне. Она держала себя в руках, но по ней было видно, что она потрясена. Вообще-то я и сам был потрясен до кончиков бровей. «В церкви больше никого нет», — доложил я, и сублидер Рыков тотчас спросила.
«Может, у него какой-нибудь плащ, который позволяет укрываться?»
«Пока что мне не попадались предметы, которые не пробивал бы мой навык обнаружения, даже на переднем крае. На всякий случай я попросил других игроков заблокировать вход в церковь, даже если он невидимый, все равно наткнется на других, и его тут же засекут. Черного хода здесь нет, других окон, кроме этого, тоже».
«Да, понятно. Посмотри вот сюда»,
— кивнула Асуна и указала рукой в белой перчатке на противоположный край комнаты. Там стоял простой деревянный стол, предмет мебели, который невозможно сдвинуть, так называемый зафиксированный объект. К одной из ножек стола была привязана тонкая, но прочная на вид веревка. Я сказал «привязана», но на самом деле этот узел не был завязан руками. Нужно всего лишь вызвать меню веревки, нажать кнопку «привязать» и выбрать цель. После этого веревка будет привязана к выбранному предмету автоматически. После этого веревка не порвется и не отвяжется сама, если только вес на ней не превысит максимального значения, которое она может выдержать, или ее не перережут. Черная блестящая веревка шла пару метров по комнате и уходила в окно в южной стене. Отсюда этого было не видно, но другой конец веревки был завязан в петлю, и некоторое время назад в этой веревке висел человек в доспехах. «Эх», — тихонько произнес я и склонил голову на бок. «Что вообще происходит?»
«Если это нормальная ситуация», — ответила Асуна, тоже склонив голову, «то соперник того игрока по дуэли привязал веревку, воткнул ему в грудь копье, сунул его шею в петлю и вышвырнул из окна. Как-то так».
«Чтобы специально показать всем?» «Нет, главное другое». Я с силой втянул воздух и громко произнес. «Не было никакого сообщения, где объявляли победителя. Понимаешь, ни один из тех, кто был на площади, его не видел. Если бы это была дуэль, обязательно бы поблизости появилось окно».
«Но это невозможно!»
— резко ответила она.
«В безопасной зоне хитпоинты игрока можно понизить только в дуэли. Тебе ли не знать?»
«Да, это верно». Мы смотрели друг на друга в молчании. Все было так, как сказала Асуна. Того, что только что произошло, просто не могло произойти. И все, что мы знали, что игрок погиб на глазах у всех. Кто это сделал, зачем, как... Обо всем этом мы не имели ни малейшего представления. Снаружи, с площади, доносился шум голосов. Похоже, собравшиеся там игроки тоже заметили всю абсурдность произошедшего. Асуна посмотрела на меня прямо и заявила:
«Мы не можем этого так оставить. Если кто-то обнаружит способ плеер-киллинга в безопасной зоне, мы обязаны как можно скорее его узнать и рассказать всем, как с ним бороться. Иначе это станет огромной проблемой».
«Как редко случаются такие моменты. Я полностью с тобой согласен». Увидев мой кивок, молния еле заметно усмехнулась и протянула мне руку.
«В таком случае ты обязан сотрудничать со мной, пока мы не раскроем это дело. И сразу должна предупредить, дремать нет времени».
«И кто из нас двоих дремал?» Тихонько пробурчал я и тоже протянул руку. «Итак, в попыхах собранная команда из сыщика и его ассистента, хотя распределение ролей не вполне очевидно, обменялась крепким рукопожатием. Белая и черная перчатки соединились».